Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады новой встрече с вами. Как всегда в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир православия». Сегодня будет о следующем. Юбилейная годовщина памяти киевского преподобного. Репортаж из Ионинской обители. Храм для будущих регентов. Осветили новую студенческую церковь. Начинаем благотворительные акции в столице и регионах. По святым местам Ближнего Востока. Наш специальный репортаж. Новый год сквозь призму святоотеческой традиции. Исследование современных одесских богословов. На прошлой неделе отметили 120-летие со дня кончины киевского подвижника 19-20 веков преподобного Ионы. По случаю юбилея в столичном Свято-Троицком монастыре, основанном подвижником, состоялось праздничное богослужение. Свято-Троицкая обитель, более известная в народе по имени ее основателя как Ионинская, возвысилась на Зверинецкой горе в 60-е годы 19 века как скит соседнего Выдубицкого монастыря. Праздничную божественную литургию в день памяти основателя обители возглавил предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий, в сослужении наместника монастыря, архиепископа Ионы, братья обители и гостей в священном сане. Перед литургией митрополит Ануфрий осветил новые мозаики, украсившие стены склепа в Свято-Троицком соборе монастыря, где покоятся мощи преподобного Ионы. Иван Мирошниченко, именно так звали преподобного при рождении, появился на свет в 1802 году в Крюкове Полтавской губернии. На момент основания обители он был насельником Выдубицкого монастыря. Будучи уже в почтенном возрасте, стремился к уединению. Согласно житию старца, основать величественную обитель на новом месте его благословила сама Богородица, которая дважды являлась преподобным. В начале 20 века монастырь старца Ионы был одним из самых больших в Киеве. И к тому же в нем проводилась активная социальная работа. В обители был приют на 30 сирот, а также действовали иконописная, свечная, столярная, швейная, обувная, переплетная, слесарная мастерские, кузница, просфорня. Дети из приюта, получая в обители среднее образование, также овладевали и определенной специальностью. Многие удивлялись талантом настоятеля, который за такое короткое время сумел превратить пустырь в цветущий оазис. Духовной доминантой обители всегда являлся ее собор. Вместе с часовой башней только он и остался от всех монастырских сооружений после уничтожения их большевиками. С него и началось возрождение святыни в начале 90-х годов прошлого столетия. Сегодня обитель старца Ионы скромная по размерам, но сильная духовно и всегда притягивает паломников. Почитая ее основателя, в конце божественной литургии перед иконой преподобного был совершен чин его славления. После богослужения блаженнейший митрополит Ануфрий поздравил всех с праздником, а наместника обители архиепископа Иону также с днем тезоименитства. Блаженнейший митрополит Ануфрий посетил Святогорский Успенский женский монастырь села Зимнего близ Владимира Волынского и освятил в нем новопостроенный храм в честь Николая Мирликийского. У входа в церковь предстоятеля встречала настоятельница обители игуменья Стефана вместе с насельницами.
Я
никогда на это не надеялась, но любовь, какую я имею к нему, у меня ее никто не отнимет. И он пожелал жить в нашей обители своим храмом. Ваше блаженство, только благодаря вашему благословению святому и вашим святым молитвам. Новый храм возвели для нужд регентского отделения Владимира Волынского духовного училища, которое действует при монастыре с 2018 года. В обители уже построили учебный корпус и общежитие. Сейчас на трех курсах отделения учатся 23 студентки. Профильные дисциплины им преподают сотрудники Луцкого педагогического колледжа и Владимир-Волынской музыкальной школы. После освящения храма блаженнейший владыка совершил в нем первую божественную литургию. В конце богослужения предстоятель поздравил всех присутствующих со знаменательным событием.
Нехай Господь, який прийшов на землю і став сином людським, допоможе кожному з нас бути жителем неба і вічного спасіння во Христі Ісусі Господі нашому.
Настоятельница обители поблагодарила архипастыря за молитву и преподнесла в дар икону святителя Николая. Рождественские святки прошли, но радость людям нужна каждый день. И очень в этом нуждаются те, кто прикован к больничной койке. Своим ближним православные волонтеры стараются дарить радость в течение всего года. Особенно ярко и колоритно это удается прихожанам города Одессы. Группа одесских православных активистов во главе с правящим архиереем митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом в течение января посещала детские медицинские учреждения города. На днях гостей принимала Одесская областная детская клиническая больница. Каждый из маленьких пациентов получил в подарок сладости. Однако это был не главный презент. От имени Украинской Православной Церкви на нужды детских медицинских учреждений города было передано более 100 коробок с антибиотиками.
Я желаю всем вам радости, прежде всего, чтобы дети выздоровели, чтобы они радостью были для вас, чтобы родители всегда слышали детский смех.
Православные одесситы убеждены, что беспокоиться о маленьких пациентах детских больниц нужно всегда. Ведь в детском возрасте так хочется быть здоровым, таким, как другие сверстники. А еще очень важно радовать детей хотя бы словом, взглядом. И им особенно приятно, когда они узнают, что через посетителей к ним приходит сам Господь Бог. Праздники проходят, но после них остаются хорошие впечатления и приятные воспоминания. А иногда и зарождаются добрые традиции. Как, например, в Черкассах. О новом богоугодном деле, начатом в первые дни года, рассказывают наши черкасские коллеги. Теперь в праздничные дни после богослужения на территории Черкасского Свято-Михайловского кафедрального собора всем желающим раздают горячие обеды. Положили себе это в обязанность сестры Черкасского отделения Марфо-Мариинской обители Милосердия.
Данные обеды проводятся по благословению митрополита Черкасского и Каневского, владыки Феодосия. Это есть дело милосердия, любви и помощи ближнему.
Я считаю, это очень хорошо для людей, которые после литургии остаются на причастии и голодные, возможно, далеко добираться домой. И очень хорошо для людей, которые малоимущие. Да.
Погода сейчас суровая, поэтому в меню обязательно первое блюдо и гарнир. Еда не только горячая, но и очень вкусная, говорят все, кто ее пробовал.
Да,
знаете,
нравится.
Пища благословенная, да, чувствуется.
Да, дело в том, что дома-то так не получается, вроде продукты те же. И я даже спрашивала, вот как-то, как готовится, записывала рецепты, мне рассказывали. Вкусно, нам нравится, спасибо.
Дякуем Господу Богу, что вы робите такую добрую справу. Не тільки, як ви бачите, не тільки для малечі, але й для всіх немощних. І навіть, ви знаєте, я навіть сама куштувала, то в мене таке не виходить смачне. Соня, тобі смачно?
Так. Да.
Сестры и духовенство одаривают теплом не только через еду. Они видят, люди приходят сюда и за теплом душевным, общением, добротой, вниманием.
Прежде чем посмотреть на икону, лицо Господа, мы должны посмотреть лица друг другу. И данная трапеза, она людей объединяет и делает трапезу продолжением божественной литургии. Призываем всех тех людей, которые могут тоже быть причастными к такому великому благородному делу, тоже помогать. И Господь с Тарицей умножит все те старания, которые хотя бы маленькие, которые мы приложили каждый на своем месте. Спасибо, Господи.
Предполагают, что обеды готовить и раздавать на территории собора будут каждую субботу и воскресенье после божественной литургии, а в ближайшей перспективе ежедневно. Детство бывает разное, у кого-то оно веселое и беззаботное, а у кого-то, к сожалению, наполнено постоянной борьбой за самые простые навыки. Чтобы научиться разговаривать, есть, ходить, дети с инвалидностью нуждаются в постоянных тренировках и квалифицированной помощи. О жизни одного столичного центра реабилитации, который вот уже 8 лет опекает православная община, смотрите в сюжете.
На улице у нас холодно, да, Настёна, правильно ты скажешь, давай показывай, у нас холодно.
В этом садике не увидишь подвижных игр и догонялок. Детки, которые воспитываются здесь, имеют сложные диагнозы. Впрочем, благодаря совместной работе персонала, родителей и самих подопечных, заметны огромные успехи в их развитии. Я довольна, просто невероятно, потому что прежде всего у ребенка огромные изменения появились. Мы плохо ходили, а сейчас чудесно бегаем. Мы фактически не разговаривали, а сегодня есть свои маленькие, но есть слова. Мама обращается, вот поет песни, артист. Валентина Александровна по специальности логопед-дефектолог и практический психолог. После первого года учебы сына Андрея в центре, пани Валентина поняла, что должна здесь работать. Мне очень нравится с нашими детьми. Они выдают массу эмоций. Они отдают свою нежность. По-своему. Подошел, погладил тебя по руке, и ты понимаешь, что это дитя тебе благодарно. Моя жизнь изменилась в плане того, что я работаю на полставки, а еще полставки. У меня есть маленький ребенок дома. И я могу ему уделить больше времени. Потому что раньше все внимание на Андрея, поскольку надо нагрузку давать и работать с ним. А сейчас еще могу уделить время ребенку. В Центре предоставления социальных и реабилитационных услуг Деснянского района столицы детей делят на группы не по возрасту, а по диагнозу. Так детям гораздо легче усваивать информацию и подниматься на свой собственный Эверест.
Четвертый год ходим. За это время ребенок, сложно так для людей, кто не сталкивался, им не очень будет понятно. Ребенок начал лучше, ползать начал, хорошо ползать, становиться на ножки, пытаться ходить, держась за ручки. Для нас это очень большие достижения.
Каждый раз, приезжая в это учебное заведение, настоятель Киевского прихода в честь святых мучеников Адриана и Натальи, протоиерей Роман Матюшенко, обращается к ученикам не иначе, как «дети Божьи». Отец Роман вместе со своей общиной опекает реабилитационный центр уже 8 лет. Мы как раз и приехали, чтобы детишек поздравить с праздниками, потому что иногда дети не могут прийти в храм по некоторым причинам. И мы должны и обязаны посещать такие центры, где могли бы детям даровать святые тайны. И мы сейчас это делаем. Деятельность центра не ограничивается только реабилитационной работой. В помощи и поддержке нуждаются и родители, в чьих семьях появился ребенок с инвалидностью. Если такой ребенок родился, семья уже не имеет такой возможности общаться с другими, выходить в свободное время, как мамы с колясками, в магазин, парк, потому что они не такие, не так на них смотрят, не так воспринимает наше общество. Потому, когда мама с ребенком попадает к нам в отделение, и они встречают таких же деток, мам, с такими же проблемами, то, конечно, оживают. Они общаются друг с другом. В планах открытия подобного центра для молодежи и взрослых, поскольку сегодня люди с ДЦП или ментальной инвалидностью после 18 лет остаются запертыми в собственных квартирах. Надеемся, что в ближайшее время таких реабилитационных центров станет больше. Эти преподобные при жизни знали друг друга. Их монастыри стояли неподалеку. И дни их памяти также рядом, 28 и 30 января. Впрочем, преподобные Антоний Великий и Павел Фивейский были абсолютно разные. Какие они были? Недавно это пытались выяснить паломники из Украины. Вместе с ними по местам земного подвига пустынников путешествовал и наш журналист. 95% территории Египта занимают пустыни. Так что цену слова «оазис» в местных монастырях понимаешь по-настоящему. Внешне обитель преподобного Антония напоминает то ли крепость, то ли небольшой город. Чтобы понять историю возникновения этого монастыря, сначала нужно подняться по узкой тропенке высоко в горы. Сегодня этот путь немного упрощен. Паломники идут по бетонной лестнице, держась за перила. В воспоминаниях путешественников XIX века сохранилось, что тропа была очень крутой, и при подъеме не менее 3 раз приходилось отдыхать. В конце концов, лестница приводит к естественной пещере. Здесь, на рубеже 3 и 4 веков, поселился преподобный Антоний. Позже к его имени навсегда присоединится эпитет «Великий». Он войдет в историю как основатель уединенного монашества. Впрочем, в его пещере ничто не напоминает о величии. Здесь даже встать нельзя, только на коленях. Настолько низко нависает каменный потолок. Но паломникам удается всей группой разместиться в тесной пещере и почтить преподобного своим пением. Пещера преподобного Антония Великого, в ней так спокойно, что не хочется выходить из нее. Настолько там душа нашла покой, душа тянется к Богу, к святыне. Потому что, как говорил преподобный святитель Феофан Затворник, каждая душа по происхождению христианка. Преподобный не искал славы при жизни. Эта слава сама его находила. Вокруг него сплотились те, кто стремился к монашескому подвигу. Последователи святого возвели монастырь у подножия горы. Это первая церковь самого первого христианского монастыря во всем мире. Ей 1700 лет. Мощи преподобного Антония, основателя обители, покоятся под алтарем. В пустыне монастырь не выжил бы без воды, но здесь есть источник, питающий обитель сотни лет. А еще тут сохранилась древняя трапезная с каменным столом. Монастырь страдал от нападения бедуинов, поэтому годами не открывал свои главные ворота. Все грузы и людей поднимали на стену с помощью специальных механизмов. Об этом вспоминает в своих дневниках исследователь Востока XIX века, викарий Киевской епархии и епископ Чигиринский Порфирий. Кстати, во время посещения монастыря он оставил здесь свой автограф.
Да, здесь вот есть надпись «Русский архимандрит Порфирий» здесь был.
Опыт, который получил преподобный Антоний, уединившись, стал основой монашеского образа жизни. В конце земного пути он допустил мысль, что достиг совершенства. Но Господь открыл ему, что неподалеку живет тот, кто превзошел его в подвигах. Преподобный Антоний 3 дня искал таинственного монаха. Оказалось, что тот жил в одиночестве уже 80 лет. Он был родом из города Фивы, и звали его Павлом. Каждый день ворон приносил ему кусок хлеба. Преподобный Антоний получил урок смирения, а вскоре после их знакомства преподобный Павел Фивейский почил. Сегодня на месте его подвигов стоит древний коптский монастырь. Паломники для насельников обители – настоящий праздник. У ворот путешественников встречает епископ Даниил, наместник монастыря. Монахи сопровождают гостей пасхальными песнопениями и игрой на кимвалах, старинных музыкальных инструментах, которые упоминаются еще во времена царя Давида. Hey, hey. Австралии все поклоняются мощам преподобного Павла Фивейского. Общение продолжается в церемониальном зале монастыря. Сначала оно очень напоминает официальную встречу. Потом дистанция сокращается, и вот уже гости сидят прямо на ковре рядом с настоятелем. Атмосфера домашняя, но всех волнует один факт. Многие годы копты, христиане и православные церкви не имеют евхаристического единства. Они не причащаются из одной чаши. Об этом спрашивают владыку Даниила. Нам нужно общаться как можно больше, встречаться, узнавать друг друга. Тогда мы поймем, что у нас есть главное, что нас объединяет – наш Господь Иисус Христос. Мы стараемся в каждом ближнем, приходящем сюда, видеть самого Христа. Когда мы найдем понимание в главном, все остальное встанет на свои места. Приблизительно половина состава группы паломников – это монахи из разных епархий Украинской Православной Церкви. Для них в этом путешествии старые потеряки вроде бы стали реальностью. Жития святых приобрели вкус и цвет. Мое ощущение – это ощущение благодарности сына перед своим отцом, так как они являются родоначальниками монашества и людьми, которые родили монашество по всей земле и для всех народов. Потому мы, как их сыновья, сегодня из разных концов приезжаем в наш отчий дом, где мы можем отдать им долг сыновней любви, поклониться им и благословиться у них на дальнейшие подвиги. Когда группа покидала обитель преподобного Павла Фивейского, на Аравийскую пустыню уже спустилась ночь. Но теперь все паломники везли с собой чувство внутреннего света. Далее мы расскажем вам о жизни верующих за границей. На очереди международные новости. Патриарх болгарский Неофит совершил в Патриаршем соборе Софии в честь князя Александра Невского молебен на начало новой каденции президента Болгарии Румена Радева. В своем приветственном слове главе государства предстоятель отметил, что ожидания граждан снова будут большими, а ответственность, которая ложится на плечи, опять будет очень высокой. Но, по словам первого иерарха, у президента впереди еще 5 лет, в течение которых он сможет внести свой вклад на благо настоящего и будущего болгарского народа. Напомним, в ноябре прошлого года президент Болгарии Румен Радев опять победил на президентских выборах, таким образом оставшись на второй срок. Всемирная христианская правозащитная организация «Открытые двери» Open Doors опубликовала ежегодный отчет о странах-гонителях христиан. Печальное лидерство в 2021 году принадлежит Афганистану. Как говорится в обосновании рейтинга, движение «Талибан», захватившее власть в стране, строго следит за соблюдением исламских правил, традиций и обычаев в стране. Если о христианской вере жителя страны каким-то образом становится известно, его семья, клан и племя обязаны покаяться и восстановить свою честь. А для этого им следует отречься от христианского родственника или даже убить его. В целом, по данным правозащитников Open Doors, на сегодняшний день около 360 миллионов христиан по всему миру подвергаются преследованиям, что на 20 миллионов больше, чем в прошлом году. Кроме того, в первой десятке стран-гонителей – Северная Корея, Сомали, Ливия, Йемен, Эритрея, Нигерия, Пакистан, Иран и Индия. Франция выделяет 4 миллиона евро на защиту христианских храмов от нападений и осквернений. По мнению министра, средства должны помочь обустроить храмы, в частности, системами видеонаблюдения, что позволит идентифицировать злоумышленников и предотвращать дальнейшие акты вандализма. Напомним, в прошлом году французское МВД зарегистрировало 1380 антирелигиозных нападений, таких как акты вандализма или осквернение святынь, а также выявление неуважения. Украине. Румынская патриархия вместе с Бухарестским национальным музеем села проводит конкурс «Православная икона. Свет веры». Главная цель мероприятия – сохранить религиозные и культурные традиции через выявление современных талантов, а также популяризировать аутентичное церковное искусство. Участники конкурса должны, в частности, представить изображение святого в полный рост с четырьмя агеографическими эпизодами, изобразить сцену из Ветхого или Нового Завета, а также создать рукописную страницу, содержащую текст и изображение. Конкурсантам классическим иконописным стилем не запрещено добавлять новаторские элементы. Почти месяц прошел, как мы встретили Новый год, а за ним и так называемый Старый Новый год. А значит, пора посмотреть на события не просто как на возможность повеселиться и провести время с родными, но и как на церковный праздник, каковым он был на протяжении многих веков. Ознакомиться с религиозным осмыслением празднования Нового года в творчестве выдающихся православных богословов 20 века в Одессе предложили всем желающим. Цикл духовно-просветительских лекций в Одессе вошел в программу выставки-ярмарки «Свет Рождества». Особый интерес среди посетителей вызвала лекция по теме «Религиозное осмысление празднования Нового года» в творчестве протоиерея Александра Меня, митрополита Антония Сурожского и протопресвитера Александра Шмемана. Прочитал ее профессор Одесской духовной семинарии протоиерей Дмитрий Предеель.
И многие воспринимают Новый год как какую-то уступку, как вынужденный компромисс с обычаями века сего. Если есть такая традиция в обществе, то уже надо как-то на это реагировать. Поэтому давайте как-то отметим, празднование Нового года может и должно быть для православного человека, который ответственно подходит к своей жизни.
Новый год, по словам митрополита Антония Сурожского, это безграничная снежная равнина, девственная, а следовательно, ступая на нее, следует оглянуться назад, на большое количество своих переплетенных следов и постараться сделать начало года отправной точкой осмысления и исправления своей жизни. Такой отправной точкой может стать, впрочем, и каждый новый день. В лекции протоиерея Дмитрия прозвучали цитаты из трудов известных катехизаторов нашего времени, отрывки из стихотворений поэтов-классиков. После рассказа о выдающихся мыслителях-богословах XX века, митрополите Антонии, протоиереях Александре Шмемане и Александре Мене, все трое предстали перед слушателями реальными яркими личностями, разными и при этом объединенными пылкой верой в Господа.
Даст время.
В завершение посмотрим церковный календарь. 31 января, понедельник, чествуем подвижников 4 и 5 веков, святителей Александрийских Афанасия и Кирилла. 1 февраля, вторник, день памяти подвижника 4 столетия преподобного Макария Великого. В среду 2 февраля вспоминаем подвижников 1-2 веков, святых мучеников Инну, Пинну и Римму. В четверг 3 февраля чествуем икону Богородицы «Отрада и утешения». 4 февраля, пятница, день памяти апостола Тимофея. В субботу 5 февраля вспоминаем отцов 6-го Вселенского собора. А воскресенье, 6 февраля, день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!